Ларе, Риса, колесо времени.
Удышин Амырмынды, маны Бурятов ФМ радио шагныңшыт. Мұнудыр дасят маны холын әлшін, Халмык Уласа ерігін нүріті блогер, сүтгуушы Ларин Аранович Елешкин студентіне ередвені, Горудыша Олзыжывені бде, тегет ханулха ханнави бидетне ордор хорлдыны бде, юнд бүхедері маны әлшімні Бурят қылы ему аш елгодык, тегет бүде ханны бде маны радио шагныңшытны Халмык Улы хысуғыр елгахышы. Тегет бүде ордор хорылдығы бде, тегет маны вайбер, телеграм сотанут орынгу асудылы бүшікті, ины номерті нэма, юхын зун хорин дурва, дурвын зун тавиндолу найы юхы тік нэма. Зе бүде ордор хорылды жихилхымны Ларин Аранович, сэн бэну.
Сэн бэну, сэн мэнді бэнді манахсы.
Я рада вас приветствовать, Ларин Аранович. Сегодня у нас Тункинский день, день Хангударов, близкого вам племени. И я хочу напомнить нашим слушателям о том, что мы во второй передаче завершили рассказ о монгольском периоде в истории айратов. Вы очень интересно рассказали нам о том, как три государственных образования айраты создали благодаря принятию буддизма. Мы узнали такую сенсационную для многих новость о том, что отец великого Цанхавы был айратом. И сейчас мы переходим к миграциям айратов на Нижнюю Волгу и Северный Прикаспий. И вот именно тогда уже в России за айратами закрепилось название Калмыкии. Правильно я говорю? Давайте напомним нашим слушателям.
Да. Айраты, часть айратов, в основном это Друиды, часть друидов, племена наши, стали перекочевывать в сторону, на северо-запад, в сторону России, где-то в конце 16 века. И уже тогда от тюркоязычных авторов на Русени были известны как, именно как калмыки, хотя сами айраты даже, наверное, и не знали, что их так называют. И в 1601 году уже был указ царя Бориса Годунова тарскому воеводе с приказом вести разведку среди калмыков. То есть они уже московские власти настраивались на то, что, видимо, в будущем предстоит очень плотное общение с айратами. Mm-hmm. И уже предугадывали эту ситуацию.
Ну, давайте вот сразу на берегу определимся о том, что не все айраты ушли в Россию, да, часть все-таки ушла на Кукунур, там осталось до сих пор, там живут айраты, да, часть в Монголии осталась.
Часть хашутов, племя хашут оказалось в Тибете вот, в результате исторических событий, когда вторглись в Тибет и помогли Далламе. Сейчас вот, хашуты живут в центральных районах Китая, вот ближе к Тибету, в предгорьях Тибета, это место исторически называется Кёкнур, да, Кукунур. Mm-hmm. Это провинции Гансю, еще какие-то там, не помню уже. Ну, в Синьцзяне живут потомки племени алетов, друидов, и перекочевавшие позже с Волги часть тургутов. А на Волге живут тургуты, дельвюды, хашуты немножко, и вот часть алетов, зюнгары, мы их называем там.
А зюнгары. Вот те, кто в Республике Монголия остались, сейчас живут?
Нет, в Калмыкии. В Калмыкии. А то сейчас... То есть миграция началась именно по племенному признаку. Повторюсь, вчера говорил, что советская историография считает, что движению, переселению калмыков, части айратов, на Волгу было обусловлено междоусобицами внутри айратских племен. Царские историки в периоде царизма считают по-другому. Они считают, что вообще это был целенаправленный план айратов по расширению своей территории. И вот тургуты, часть дюрвюдов, начали перекочевку вот где-то в начале 17 века, в сторону, в конце 16-го, в начале 17 веков. И в 1603 году, ну, я так понимаю, что они шли двумя путями. Основной путь лежал вот ближе к сибирским лесам, так скажем. Но часть шла по югу. Почему? Потому что в 1603-1604 годах айраты разорили Хивинское ханство и отчасти Бухарское ханство тоже. То есть на юге тоже какие-то силы айратов были. А в 1606 году, летом, по-моему, в июне, было первое столкновение уже айратов с русскими. То есть айраты разорили Тарский округ. А город Тара, сейчас ныне это Тарский район, вот Омской области, где-то на северо-востоке Омской области, по-моему, находится. То есть влияние айратов на тот момент было обширным. И я так понимаю, что вот именно нападение на Тарский округ айратов имело перед собой целью заставить русское правительство идти на переговоры с айратами, потому что айраты ставили реальную цель вхождения в пределы досягаемости, так скажем, российских земель, чего, наверное, опасались русские власти. Тем не менее, вот айраты таким образом решили сподвинуть их на переговоры. Это вот мое мнение такое. Почему я так говорю? Потому что уже после разорения Тарского округа, уже осенью этого же года Тарский воевода принял делегацию айратов в Таре. А в 1607 году уже был подписан первый договор между айратами и русскими в Таре. И уже начались переговоры о подданстве айратов. То есть айраты хотели во что бы то ни стало продвинуться в пределы России. Вот вчера я говорил о том, что нужен был очень сильный рынок, оседлый большой.
Давайте напомним слушателям, Тара — это уже Западная Сибирь, правильно?
Да, вот это Тара, вот, это Омская область ныне современная.
Ну вот в какой-то степени можно сказать, что часть айрата вернулись на историческую прародину, получается, вот Восьмеречье, да, земли по Иртышу, там же получается Обь.
Нет, это немножко западнее. Там, ну, нет, это как бы наоборот, уже двигались на запад. То есть северо-запад, запад. И я еще раз говорю, что это нападение на Тарский округ, наверное, было самым удобное место для нападения. И оно ставило перед собой целью не завоевание и разграбление, допустим, а вот именно сподвинуть русское правительство на переговоры. И оно пошло на переговоры. И уже стали говорить о том, чтобы принять калмыков в русское подданство. То есть это вообще, как я бы назвал бы, наверное, шантажом там даже каким-то.
Вот смотрите, получается, в Западной Сибири жили сибирские татары. Вот были ли столкновения с сибирскими татарами? Или айраты были настолько сильны, что...
И они не представляли вообще какую-либо угрозу айратам. Айраты ставили свои более масштабные цели. Допустим, при Галдан-Бушукту уже Красноярск осаждали.
Да-да-да. Смотрите, в прошлой нашей передаче мы говорили о сложных, ну, неизбежно сложных взаимоотношениях калмыков и казахов, да? А вот во второй половине, получается, 16 века калмыкам пришлось столкнуться на Нижней Волге с Ногайской ордой. Вот какие были отношения у калмыков с ногайцами?
Ну, будем последовательны. Значит, айраты, калмыки, вот, которые позже назывались калмыками, продвигались в сторону Волги не один десяток лет. То есть даже в 1624-25 году уже опять же атаковали, вплоть до Мангышлака доходили даже, Туркменистан. Позже, где-то в 1630-х годов, достигли Волги. И первым делом осадили Самару. Брать не хотели, просто хотели показать свою силу. Затем спустились вниз по Волге, и вопреки протестам царя Алексея Михайловича, отца вот, Петра I, переправились на правый берег и подчинили народы там, в то время населявшие эти территории, в том числе вот и Ногайскую Орду. Mm-hmm. И это была вассальная зависимость тех народов айратам, пришедшим. Но поначалу они выступали как даже в роли союзников в борьбе, там, допустим, с Кавказом, с Кабардой. Это так, Кабарда была в силе на Кавказе. Но даже в то время даже были столкновения с русскими. В 1633 году на речке где-то недалеко от Астрахани айраты разгромили отряд астраханских стрельцов. Потом еще позже были столкновения. Даже в 1643-44, не помню уже, осаждали Яицкий городок. То есть на крепость на берегу реки Урал современный. То есть калмыки тогда считали себя независимым субъектом абсолютно. И все данные шерти, то есть договоры вот эти о подданстве русском, да, они имели юридическую силу, но в реале они большой роли не играли. То есть почему считается вхождение калмыков в 1609 год в состав России? В августе этого года царь издал указ, в котором точно определялись условия подданства калмыков. Вот поэтому это считается. Но на самом деле, в принципе, калмыки вряд ли тогда особо эти данные свое слово сдерживали, потому что, я еще раз говорю, интересы айратов распространялись далеко дальше того, что было записано в этих шерти. Mm-hmm. И вот Хоурлюк, который привел калмыков на Волгу, он погиб как раз при завоевании Кабарды. Mm-hmm. В возрасте, по-моему, 92 года.
Это был айратский хан?
Айратский, да, предводитель. Mm-hmm. И в этот момент тогда калмыки попали в засаду в горах. И после с огромными потерями. И считается, многими авторами считается, что именно вот ногайцы и предали тогда, в тот момент. Почему? Потому что историки русские сходятся во мнении, потому что после этого не случайно калмыки совершили 2 каратных похода против ногайцев, где уничтожили всю элиту ногайскую.
Давайте поясним читателям, кто такие ногайцы. Действительно ли это потомки монгольского хана Ногая?
Ногайцы, они тюркоязычный народ, мусульмане, близкие очень к казахам. Сейчас часть ногайцев входит в состав казахов. Часть живут отдельно вот, на территории Дагестана, Ставропольского края, Краснодарского края и Астраханской области. Это осколки, конечно, Золотой Орды. Это осколки Золотой Орды, но даже вот у нас в Калмыкии сохранились эти тюркские названия, там, допустим, Яшкуль или прочие такие вот.
Но они не ощущали себя родственными айратам в то время?
Я думаю, что нет. Вот этот, знаете, когда кто-то приходит, даже пусть и родственник, и занимает твои земли и говорит, ты будешь моим подданным, это никому не понравится. Но таков мир. Кто на тот момент сильнее, тот на данный момент сильнее, тот и правит. Поэтому говорю о том, что родственники и не родственники. Тут, если айраты друг друга убивали, да, на протяжении веков, между собой, все говорить уже о других народах.
Угу. Тогда, достаточно такой вопрос, конечно, мы не историки. Почему айраты не остались в Западной Сибири, где уже были там укрепленные города, хороший рынок сбыта?
Наверное, потому что там не было таких кочевий. Все-таки народ, который живет благодаря скотоводству, должен иметь большие пастбища. И эти пастбища дало междуречие между Волгой и Уралом нынешним, я их тогда назывался, и на правом берегу Волги. Обширные степи. Никем практически не заселенные. Академик Лепехин тогда еще писал, что Калмыкия занимает пустые степи, никакому обитанию не угодные. В них мы имеем, кроме других служб, прекрасных защитников наших русских рубежей, южных рубежей, и от них мы получаем наиболее лучший, убойный и наиболее лучший скот.
Смотрите, я тоже, когда читала вот об истории миграции калмыков, нашла такой интересный факт, что в 1591 году сибирский хан Кучум, известный, да, нам по битве с Ермаком, в документах пишется, которые писали русские воеводы, что хан Кучум сибирский убежал на калмыцкий рубеж, на вершины рек Ишима, похитил у калмыков коней многое число, и калмыки же погнали его. Вот тоже интересно, калмыки тоже не в тот момент, айраты не считали его родственным народом, да, вот сибирского хана Кучума.
Да нет, конечно.
Это тоже осколок Золотой Орды.
Нет, конечно. Абсолютно. В то время айраты никого не считали ни родственниками, ни братьями, ни сестрами. Как и все народы, айраты преследовали свои интересы. Угу. Естественно, что никто не давался подробностей, он там чингизит, он там осколок Золотой Орды или еще кто-то. Да? Вот есть свои интересы, их надо сделать. Ради выживаемости народа необходимо сделать то-то, то-то, то-то. А те же ногайцы, жившие, или те же сибирские татары, ну, наверное, это те, кто возможные противники айратов. На них так и смотрели. Угу. Если не подчиняешься, значит, ты противник.
Ну вот смотрите, 1-3-17 века большие группы калмыков вышли на берега Волги, да, окончательно вынудили ногайцев уйти на ее западный берег и дальше там на Терек, Кубани и так далее. Вот в исторических этих источниках написано, что часть ногаев была покорена и присоединена к калмыкам. Вот скажите, ногайцы есть в составе калмыцкого народа сейчас? Какую-то часть, род, племя?
Есть такой род Хавчит. Это кипчак, значит. Угу. То есть древний. Вот, это еще идет от кипчаков, то есть с 13-14 веков. Угу. А естественно, что антропологически даже видно, что среди калмыков, среди некоторых групп есть вот смесь с ногайцами, потому что рядом жили. Но это нельзя никак было пройти мимо. Ведь в то время и общались, и женились, и прочее. Если попадали, как такового же национализма тогда не было. Если какой-то народ попадал в зависимость, допустим, могли жениться и выдавать замуж за их там, богатых людей, или наоборот, брать жены из богатых ногайских семей. Это обычный процесс того времени. Поэтому даже антропологически, еще раз повторюсь, среди калмыков есть такие смахивающие на ногайцев и прочее.
Ну, давайте жителям Бурятии поясним. Ногайцы больше похожи на казахов или на кавказские народы?
Нет, они на казахов больше похожи. Это азиаты.
Угу. То есть монголоидные расы, да?
Да.
Угу. Понятно. Я еще раз хочу повторить телефон, по которому вы можете задать вопросы нашему гостю Ларину Рановичу Лишкину. Повторю на русском языке. 8-924-457-89-08. Это в Вайбере и в Телеграме, по этому номеру вы можете задать свои вопросы. Ларина Радонович, давайте обозначим, какие границы были. Вот максимальная территория кочевий калмыцких племен на Нижней Волге и Северном Прикаспии. Тогда вот на юге, например, от Терека и на севере до Самары, да?
А вот это от запада... Ставропольское плато, это фактически от Кавказских гор и до Самары. С юга на север. И примерно от Дона до почти до середины Казахстана современного. То есть где проходила граница между Калмыцким ханством и Джунгари.
Mm-hmm.
Но где-то в картах указывается примерно где-то в районе, восточная граница проходила где-то в районе вот, реки Урал, Яик. который течет параллельно вот Волге. А также указывается, что основная часть территории ханства находилась именно вот на левом берегу Волги. То есть это весь Северный Прикаспий.
Это очень огромная территория.
Это большая территория
была. По сегодняшним меркам. А сколько тогда было айратов вот в этом?
По разным данным, 200 тысяч где-то. 250. Ну, как сейчас.
Угу.
Но они кочевали до Самары летом на север, когда тепло. А к зиме перекочевали ближе к югу.
А передвигались же, получается, не все 200 тысяч, а все-таки небольшими группами мигрировали.
Ну, наверное, у них какая-то система была. Почему? Потому что, вот, допустим, когда начались стычки с крымскими татарами, которые имели огромное влияние вот в то время на территории вот современного Краснодарского края, Приазовья и Восточной Украины нынешней, калмыки имели преимущество не только за счет более современного вооружения, да, на тот момент, это и специальные наконечники для стрел, которые решали серьезные задачи во время боя. Вооружение еще калмыков состояло в том, что калмыки вооружили пиками даже легкую кавалерию, хотя у всех только тяжелая кавалерия была вооружена пиками, и тем самым в бою с пиками имели большое преимущество. Даже после первого же боя с крымскими татарами крымский хан заказал на Кавказ, по-моему, адыгам, которые славились своим кузнечным искусством, 6 тысяч наконечников для стрел. Именно такие, которые были у калмыков.
Угу. Вы упомянули наконечники уже второй раз. Да. А в чем было их отличие?
Ну, какое-то отличие было. Почему? Потому что у калмыков самые разные были наконечники там для поражения живой силы, для пробития доспехов, для убийства там коней, да, под всадниками. Там все, везде наконечники были разные. И луки у калмыков были разные. Для ближнего боя, для дальнего боя, допустим.
Но это у всех монгольских народов, по-моему.
Да, ну у тех-то не было.
Ага. То есть...
Поэтому они проигрывали. И вот в чем... Я к чему подвожу? У калмыков хорошо работала разведка. Вот эти сейчас казачьи разъезды, которые позже пошли, это казаки донские переняли именно у калмыков. Разъезды — это что такое? Вот тоже калмыки на 40-60 километров вперед высылали разведки и знали, где находится противник. Поэтому вот этот и успех, особенно в первое время прихода на Волгу, именно вот в том, что калмыки принесли новое, неизвестное доселе в тех краях военное искусство, военную тактику. Поэтому калмыки имели успех и имели очень серьезные результаты военных действий.
Хотя, казалось бы, уж крымские татары-то они же постоянно воевали, но оказались.
Да, ну, слабее. Один раз они сильно, конечно, однажды они большой урон калмыкам принесли. Тем не менее, в общем, конечно, калмыки оказались искуснее в этом плане. И даже при Мазан-Батыре это примерно вторая половина. Середина 17 века. Мазан-Батыр дошел до Бахчисарая даже, до столицы.
Это он был князь или богатырь?
Да.
Судя по имени.
О нем мало что известно, просто в народе о нем, это историческая личность, но о нем мало что известно. Естественно, он был из аристократических кровей. Он был популярен в народе тем, что при нем калмыки выиграли очень много сражений.
Угу. Давайте сейчас мы сделаем небольшой перерыв на песню. Я хочу еще раз напомнить телефон, по которому вы можете задавать вопросы Ларе Нарановичу. 8-924-457-8908. Это в Вайбере и в Телеграме вы можете задавать вопросы нашему гостю. А пока мы предлагаем вам послушать песню Дмитрия Шараева и Хичиевой Это «Эник Мини». Продолжаем нашу передачу. Напоминаю, что у нас в гостях гость из Калмыкии, известный калмыцкий блогер и журналист Ларин Аранович Илишкин. И вам уже поступил вопрос на телеграм Бурят-ФМ. Вопрос звучит так. Здравствуйте, Сенбан Ларин Аранович. В настоящее время существует много информации, искажающей историю монгольских народов. Подскажите, пожалуйста, литературу по монгольской, калмыцкой, ну и бурятской истории. Ну давайте вы по калмыцкой ответите.
Да, потому что я не знаю про бурятскую. Я очень уважаю три тома очерки истории Калмыцкой ССР. Это очень хорошее, несмотря на то, что это было в советское время, но там наиболее полно отражена вот эта история калмыков. Именно указаны причины, по которым создались вот эти айратские государства и прочее. И, кстати, там же указано, несмотря на то, что в советское время советская историография негативно относилась к религиям, тем не менее, в очерках истории Калмыцкой ССР прямо указано, что айраты смогли объединиться в единое целое именно благодаря буддийскому духовенству. Также очень хорошая книга Эрнева «Калмыки». Я, кстати, за эту книгу, за то, что за ее пересказ от автора получил в университете пятерку, хотя он обещал меня выставить в витрине как лодыря и поставить мне двойку. Но когда послушал, мне поставил пятерку. Поэтому я хорошо помню уже. Но я думаю, не стоит сильно доверять Википедии.
Да, это конечно. Я могу от себя добавить, что по бурятской истории, например, очень рекомендую книгу Окладникова, тоже советский историк известный. У него есть история западных бурят-монголов. В том числе, я думаю, там и о хангударах очень много интересного вы можете узнать. Напоминаю, телефон 8-924-457-8908. В Вайбер и в Телеграм вы можете задать вопросы Ларе Нарановичу Илишкину, калмыцкому блогеру. Итак, продолжая наш разговор, вы говорите о том, что первым, кто привел на берега Волги князем калмыков, был Хоурлюк, который как бы погиб в Кабарде, да, в бою, при этом, что он был в почтенном возрасте, 90 лет. Вот у многих такой стереотип существует, что вот раз он привел туда калмыков, вот они стали жить на берегах Волги и совершенно оторвались от монгольского мира. А ведь на самом деле Хоурлюк ездил в Джунгарию на съезд князей.
Да нет, не совсем оторвались. Почему? Потому что, вот, опять же, возвращаясь к теории заговора, да, Айратского, естественно, что общались еще как плотно общались. Допустим, в 1640 году на всеобщий съезд Хоурлюк ездил, а всего через 4 года он уже на Кавказе погиб. То есть в 1644 году. То есть это говорит о том, что общались, и общались очень плотно до правления Аюки-хана. Где-то Аюка-хан в какой-то мере немножко, как бы сейчас выразиться, закрыл границу, наверное, с Джунгарией, опасаясь джунгар. Но, тем не менее, даже после него, и при нем, и после него многие знатные калмыки отправляли своих детей учиться в Джунгарию. Почему? Потому что в Джунгарии были наиболее сильные ламы, в основном хасхуты, которые преподавали разные науки. Вы, наверное, удивитесь, узнав, что у айратов, после того, как айраты приняли буддизм, было обязательное образование для мальчиков. Обязательное, вне зависимости от происхождение. Будь ты простой пастух, воин, будь ты наён, все должны были учиться грамоте. Вот это было и преимущество айратов. Это с приходом буддизма. И вот такие сильные ламы, которые преподавали астрологию, математику и прочее, они были в Джунгарии, поэтому туда вот и отправляли учиться своих детей. Поэтому процесс обмена происходил очень серьезный между калмыцким ханством и Джунгарией.
А вот эта дорога, она как проходила? То есть я могу понять, когда они шли через Западную Сибирь. Но вот когда они уже поселились на берегах Волги, калмыки, как вот они, через казахские степи, что ли, получается, прямая дорога
нет,
была.
Почему? Ведь калмыки кочевали, вот сейчас, где посмотрите по карте, где современная Башкирия и прочее. Это прям граничили с башкирами, даже пытались их завоевать при Аюке, хотя башкиры уже были в русском подданстве, и по жалобе башкир русское правительство неоднозначно высказалось по этому поводу, что башкиры в нашем подданстве, поэтому не стоит их там напрягать. То есть калмыки кочевали на огромной территории, поэтому многие думают так, вот сейчас в районе Астрахани, с Астрахани куда-то там. Нет. Большие силы калмыков были сейчас вот в районе Оренбург, Самара, ближе там вот, где башкиры, Татарстан. Туда. Вот оттуда примерно и кочевали. Там через безводные степи трудно было пройти. В основном ходили вот по тем местам.
Далее по истории, после смерти вот Хоурлюка, который погиб в Кабарде, его сын Шукурдайчин, он отправился в Тибет, чтобы получить от Далай-ламы утверждение в своем звании. Это вот все калмыцкие князья получали от Далай-ламы.
Все калмыцкие ханы после принятия буддизма, все ханы волжских айратов, калмыков получали свою легитимность только после того, как Далай-лама жаловал им свою печать, грамоту. И эта традиция, кстати, сохраняется и до сих пор. То есть руководитель Калмыкии, который не получил благословение Далай-ламы, в народе, ну, мягко говоря, не считается легитимным руководителем. С точки зрения закона российского, да. Но с точки зрения вот калмыков, не совсем.
Можно ли сказать, что вот после падения Джунгарского ханства была очередная волна вот переселения калмыков туда, на Волгу?
Ну, их несколько волн было. В 1663 году большая группа хашутов переселилась на Волгу во главе с Канделином. В том же году довольно внушительная группа дервидов переселилась. Угу. То есть такие происходили. Но,
последняя волна,
вот как раз вот после разгрома Джунгари, многие туда побежали в сторону Волги.
Угу.
То еще до того был момент, когда при Аюке хашутский, айратский, не казахский, проиграв конкуренцию Джунгарии летом, пришел на Волгу и потребовал, чтобы жалование, которое русское правительство платило калмыкам, платили ему теперь. Ну, в результате кратковременной войны Аюка победил Аблая, и вот его улусы тоже перешли.
Это какое время?
Это конец, вторая половина 17 века.
Да, в 1672 году вступил в управление Аюк-хан.
Да.
Вот, какой еще хан, какие еще из калмыцких ханов наиболее известны, оставили свой след в истории?
Ну, серьезный след оставил Дондукомбо, но почему-то он не очень известен почему-то, да, хотя, как писали русские историки, имя Омбо, как и его деда Аюки, было страшным на Кавказе тоже.
То есть это внук Аюки хана.
Внук Аюки хана, который сначала он восстал против Московии, да? Недовольный тем, что наместником ханства поставили царя Дундука, уже принесшего христианство, Наёна. И Дондукомбо увел многих своих людей в сторону Кавказа. И там какое-то время находился. Ближе к Кабарде. Но приближалась русско-турецкая война очередная. Это 1635 годы. И русское правительство очень было заинтересовано в военной мощи калмыков, поэтому они сместили царя Дондука и признали правителем калмыцкого народа Дондукомбо. Дондукомбо освободил Кубань, взял турецкие крепости Темрюк, сейчас этот город есть там на Кубани, Копыль, который сейчас называется Славянск на Кубани, которые защищали турецкие сираскиры и янычары. И все гарнизоны были вырезаны, все турецкие войска были прижаты за Кубань. Значит, причем кубанские татары, турки, они поджигали степь в надежде, что
лишить пастбище,
да? Что войска Дондукомбо не пройдут. Но ведь у калмыков были монгольские лошади. И вот эти 100 верст выжженной земли они проходили. И появлялись очень неожиданно. И как писал Прозрителев еще в 1912 году в своей книге «Война прошлого наших калмык» про Дондукомбо, лучшей помощи в кровавом деле нельзя было ожидать. То есть фактически Дондукомбо освободил Кубань от турок и их вассалов. И потом, да, потом, после ухода калмыков в 1771 году, турки опять высадили 10-тысячный десант через два года, в 1773 году, и потом России пришлось по новой воевать и отбивать эти земли. Но самым первым, конечно, Дондукомбо освободил. И что интересно, русские историки тогда писали в то время, в 1771 году, после ухода калмыков в Джунгарию, они писали, что Россия на какое-то время вынуждена была перейти к оборонительной войне на Кавказе. То есть, вот значение калмыков на юге России, о чем говорю. Поэтому имя Дондукомбо, оно, в общем, в основном связано с военными успехами калмыков. Но в то же время он был очень жесткий правитель. И те... Он очень жестоко поступал с наемными зайсангами, которые не подчинялись. А когда русское правительство вмешалось и попросило хана, чтобы он слишком жестко не поступал с подданными, он стал отнимать просто улусы у этих наенов и отдавать наенов в Астрахани и говорить им, кормите их сами.
Скажите, вот вы сейчас упомянули, что у калмыков были монгольские лошади. Да, понятно. Ну, давайте расскажем читателям, чем отличается монгольская лошадь и почему ей не страшна выжженная степь.
Ну, монгольская лошадь наиболее выносливая. Вы посмотрите скачки, просто по скачкам, много не надо говорить. Все лучшие скакуны скачут на ипподромах по 3 километра, да? А какие скачки устраивают Монголии?
Да, по 30-50 километров.
Да, ну об этом все можно. Можно больше не говорить ни о чем.
А вот вы много рассказываете про Тандуканбо, а хан Аюка, например, чем был известен?
При Аюке хане, естественно, это самый известный хан калмыцкий. При нем калмыцкое ханство достигло наивысшего расцвета. Оно было де-факто независимым, абсолютно независимым. При Аюке... русское правительство вообще не вмешивалось в внутреннее калмыцкое ханство. Мало того, Петр I отменил пошлины для калмыков при Аюке до 3000 рублей. Представляете, тогда корова стоила 6 рублей. Целые стада можно было беспошлинно продавать калмыкам на территории российского государства. При Аюке между калмыцким ханством и русскими землями проходила по договору 10-верстная зона, где не имели права кочевать калмыки и селиться русские крестьяне. Если там поселялись крестьяне, то калмыки уничтожали эти поселения и жители уводили в плен. И вот так вот эти взаимоотношения так и существовали вплоть до вот, смерти Аюки. Хотя Аюка, конечно же, прислушивался в том числе и к Петру, и, естественно, это не называется дипломатия. Тем не менее, ханство было самодостаточным. Первым делом при Аюке были негласные такие условия. Калмыки, завоевывая новые территории, должны были эти территории передавать под юрисдикцию России. Но население дань платило калмыкам. Вот такие негласные были договоренности. То есть при Аюке, конечно, это был наивысший расцвет. После него началась потихоньку уже потеря полномочий.
Действительно, даже в 1697 году, когда Петр Великий уезжал за границу, он отправил Аюке вот особое посольство с просьбой охранять русские границы, да?
Ну, это, да, это как бы, ну, вот Петр Великий был на то и великий, он очень великий дипломат был. Наверное, это любому правителю было бы лестно, да, что ему, его просят защищать границы. Конечно, защищали. Почему? Потому что в ответ калмыки получали не только вот беспошлинную торговлю на территории России, но порох, пушки, необходимые калмыкам для ведения войн. Причем получали это как... Еще и жалование получали. То есть фактически это, как бы сейчас сказали, швейцарские гвардейцы у Папы Римского.
Да-да. А вот пишут, что Аюка воевал и покорил мангышлакских туркменов. Вот вы говорили про мангышлак, да? Что воевал с дагестанцами, кумыками, кабардинцами, кубанцами. Вот почему он с ними воевал? Калмыкам же горы не нужны были.
Ну, всегда, чтобы твое ханство процветало, необходим доход. А доход могут приносить те территории, те народы, которые можно завоевать. Если есть сила, поэтому и пытались завоевать, естественно. Это обычный исторический процесс. Естественно, на тот момент калмыки были главной военной силой в том регионе, и никто не мог с ними сравниться. Часть кавказских народов жила, допустим, не в горах.
То есть они жили на равнине?
Ну, кое-кто там на равнине жил, допустим, с приходом калмыков они вынуждены были уйти в горы, допустим. На тот момент знаменитый аварский поход, да, юки тогда против дагестанцев там. Ну, на тот момент калмыки обладали в том регионе лучшей военной силой, самой современной, самой передовой на тот момент. Ведь когда пришли из Джунгарии, ведь еще многие те поколения помнили серьезные сражения с более серьезными соперниками, регулярными армиями, такими как маньчжуры.
Да.
Поэтому для них уже не было соперников в этом регионе практически. Угу. И даже, вот забегая вперед, скажу, даже вот Убушхан, он все-таки отомстил за Хаурлюка. Ведь, зная, что он уйдет, за 2 года до откачевки калмыков в Джунгарию в 1769 году Убушахан все сделал для того, чтобы выманить кабардинцев на равнину. То есть на тот момент никто не решался спускаться на равнину, но Убушахан, видимо, поставил задачу все-таки отомстить за смерть Хаурлюка в Кабардинских горах. И он это сделал, он пустил слух о том, что калмыки ушли с русской армией против турок куда-то в Молдавию. И в этот момент кабардинцы решили напасть на калмыцкие улусы. А в этот момент на реке Калаус, вот сейчас, где современный Пятигорск, город, 25 тысяч калмыков уже ожидали. И в той битве на реке Калаус, по данным русских историков, погибло 6 тысяч кабардинцев и примерно 16 калмыков.
Угу.
Это было избиение. И, то есть, и после, через 2 года, Хаурлюк двинулся уже из Джунгарии. Но у нас были еще периоды, когда на тот момент, еще раз повторюсь, кабарда была самым мощной силой на Кавказе в тот момент. И при Хаурлюке, кстати, с кабардинцами у калмыков был хороший союз. При Дандукамбо. Потому что у Дандукамбо была жена кабардинская княжна Джан.
Mm-hmm.
И даже он на право взятия вмешивался в внутренние дела кабардинцев, и даже он там предотвращал междоусобицу среди кабардинцев. И вот потомки Дандукамбо и княжны Джан основали в будущем знаменитый русский род Дандуково-Корсаковых.
А, это они, да?
Это они. Это когда после смерти Дандукамбо в Калмыцком ханстве пошла борьба за власть, и Джан хотела поставить ханом своего сына от Дандукамбо Рандула, и проиграла в этом противостоянии. Русские власти забрали ее в Петербург вместе с детьми, дали особняк на Фонтанке, она приняла христианство, и впоследствии потомки вот этих его детей стали Дандуковым и Корсаковым.
Угу, но это уже
и на их гербе есть калмык с луком, со стрелами.
Угу. А вот когда вы... Давайте вернемся все-таки, мы опять вперед все время забегаем. Вернемся к самому известному, Аюкахани. Вы говорите, знаменитый аварский поход. Почему он знаменитый? Чуть-чуть подробнее расскажите.
Ну, среди калмыков знаменитый, да, в том плане, что,
вот
на тот момент этим походом он показал тому региону, кто на данный момент здесь главный, так можно сказать.
Почему аварский поход? Поход был против аварцев, да?
Против аварцев, да. Ага. Против дагестанцев, да. Но там тоже были свои противоречия, у Кавказа между собой же тоже большие противоречия были, поэтому там очень сложный такой клубок политический. Сейчас об этом даже не готов рассказывать, говорить.
Угу. А скажите, вот есть такая легенда или не легенда, есть такая версия, что клич «Ура!» в России появился при Петре Первом, потому что он услышал, как с криком «Ура!» калмыцкие полки...
«Уралан, вперед!»
Да, это бурятский «Уракша» бросаются
такое,
в бой,
есть,
да?
Есть такое, потому что все-таки очень много калмыки воевали именно при Петре Первом. Участвовали в боевых действиях и в Азовском походе, и в Персидском походе участвовали. И в Северной войне участвовали многолетней на стороне российских войск. Допустим, в одном из, по-моему, вот год не помню, по-моему, 1716-17 годы, 22 сентября под Белиным Королевский Острогоградский полк, возглавляемый своим Карлом XII, попал в засаду калмыкам. И король шведский чудом не попал в плен калмыкам, а калмыки весь полк уничтожили.
Угу.
То есть вот большую силу играли, поэтому это была очень мощная сила. Поэтому даже отправляясь в персидский поход, Петр I лично встречался с Саюкой и лично просил его дать воинов для этого похода. Поэтому вполне вероятно, что переняли.
Именно в то время?
Да, именно в то время.
Времена Аюки хана.
Да, потому что очень успешные бои были калмыками. Почитайте много литературы, где пишется о том, что как калмыки воевали на стороне России именно в то время.
Угу. Мы все время говорим конница, да, луки, стрелы. А между тем это все-таки там 17 век. И далее, 18-е, да, начало, все-таки уже огнестрельное оружие было. И я вот помню, даже в фильме «Кочевник», по-моему, казахском, это отражено у айратского джунгарского хана Цыбанрабдана, по-моему.
Голдан-Цырена.
Голдан-Цырена были пушки, да, уже?
Ну, вообще в Джунгарии первый кочевой народ, который построил завод по производству пушек на Балхаше, это были вот джунгары.
Вот давайте об этом подробнее, что а то создается впечатление, что воевали по как в средневековье, только луками и стрелами.
Нет, огнестрельное оружие, конечно, было, но дело в том, что огнестрельное оружие на тот момент, она же на сколько там шагов стреляла, это ближний бой фактически, да? Ну, пушки там еще, может быть, но оружие. А ведь луки-то, дальнобойные вот луки, которые были у калмыков, они же били намного дальше, чем огнестрельное оружие, поэтому, наверное, все-таки чередовали. А пушки были необходимы, вот ведь по производству пушек завод был построен джунгарами, а не по производству ружей. Значит, пушки были эффективнее. Значит, пушки нужны были на тот момент. Построили его два шведа пленных. Они были захвачены, по одним данным, во время Северной войны.
А как они к калмыкам попали, два пленных шведа?
Во время Северной войны калмыки в составе русских войск воевали.
А, и увезли с собой двух пленных шведов?
Они увезли и продали их джунгарам, своим айратам, и все. А это же нормальный бизнес был в то время. Их использовали. Но до чего айраты все-таки были, говорят, восточная хитрость, ничего подобного. Айраты свое слово держали. Они сказали: «Постройте завод, мы вас на родину отпустим». И они отпустили их, этих пленных шведов. Мало того, когда эти шведы были задержаны в России, то целое посольство было от калмыков в Петербург, чтобы отпустили их дальше, этих шведов. То есть это о многом говорит.
Угу. Про Аюку хана также еще интересно, что Петр I обещал ему без его согласия не крестить калмыков. Но при этом все равно крещенные калмыки появлялись. Вот какова там история?
Русская православная церковь, Синод Русской Православной Церкви разработал целую программу по христианизации калмыцкого населения. Ведь все видели, что единство калмыков, их вот сплоченность именно держится именно на их религии, на буддизме. И нужно было во что бы то ни стало ослабить их, потому что сильное ханство — это тоже, когда Россия стала наращивать свою мощь, уже сильное калмыцкое ханство на юге было уже не нужно. Оно, наоборот, уже становилось, как мешалось. И была разработана программа при христианизации. Калмыки очень серьезно к этому относились. Сопротивление очень было серьезное. Допустим, в астраханских архивах сохранились еще данные. Допустим, один пример такой приведу. Он ясно скажет, как калмыки относились к христианизации. Значит, Хочешь уйти от своего наёна и стать свободным? Хорошо, прими православие, и тогда мы будем тебя защищать. Вот такое было условие. И в одном документе написано, на одном из ериков, вот Волга, там Волга, ерик есть, плавали трупы 7 из 10 человек, в том числе и детей. То есть это те калмыки, которые втихаря хотели принять христианство и ехали куда-то там, плыли к православному батюшке, чтобы принять это все, и свои же калмыки их уничтожили. То есть вот каково... Многие сейчас не понимают, что калмыки такие прям буддисты сильные. Вот эти случаи Красночерева показывают отношение калмыков к буддизму. И потому что, забегая вперед, скажу, именно буддизм помог сохраниться нам в Сибири, когда вот во время депортации калмыки втихаря собирались и читали молитвы. Именно у калмыков такая традиция есть. Пусть никого нету читать молитвы коллективно и без лам. Почему? Потому что, ну, в Сибири откуда ламы были. И вот этим они и сохраняли свой дух. И в то время, когда вот хотели у нас выбить нашу из-под ног нашу основу, в то время сопротивление было настолько серьезным, что даже уход у Бушихана, он тоже в некоторой степени связан именно с попытками христианизации населения. Это одна из первых причин называется. Еще хотел бы сказать, что Аюкахан, один шотландский офицер, который был на службе у русского царя, он приехал в Калмыкию и ехал в свите, это его воспоминание, ехал в свите с Аюкаханом, ханской свите. И в этот момент женщина, калмычка беременная, шла. И Аюкахан остановил всю кавалькаду и дал пройти беременной калмычке. И шотландский офицер спросил, он в своих воспоминаниях так и пишет, я спросил у хана, как вы даете простолюдинке пройти мимо, вы же хан? И он ответил, а вдруг она под сердцем Будду носит? То есть вдруг родится высокодуховный святой какой-то у нее. Я не могу, вдруг она под сердцем Будду носит, а я не имею права Будде дорогу пересекать. Вот какая вера была.
А вот Аюкахан, он умер собственной смертью или как?
Да, он более 80 лет прожил и 64 года правил ханством. И поэтому при нем это ханство было, рассвет ханства был. Но еще есть отец Убышхана, Дондукдыши хан, его тоже уважают за то, что он уже с другой стороны, он сделал так, что калмыки при нем 20 лет не воевали.
Но это уже в будущем, да?
Это уже в будущем.
После Аюкахана, да?
Да, это уже после Аюкахана, Дондукдыши, он сделал так, что 20 лет не воевали, и в этот момент народ вздохнул с облегчением. Угу. И развивался и прочее.
Угу. Ну вот давайте мы как раз сделаем такую затравку, рекламу на будущее, да? Подробнее мы расскажем об этом. Сегодня наше время подошло к концу. Как раз мы остановились на современнике Петра Первого, великом калмыцком хане Аюкахане. Напоминаю, что следующая наша передача, она будет регулярной, выйдет уже не завтра, а выйдет в пятницу, 29 мая в 15:45. Напоминаю, телефон, по которому вы можете задавать вопросы в Вайбере, Телеграм, Бурят-ФМ, 8-924-457-8908. Ждем ваших вопросов. А запись этого прямого эфира вскоре будет доступна на YouTube-канале Бурят-ФМ. Зе мане хундателшин Ларин Аранович, бути их гений хурганыбде, их гойормуно дырхорот, они ему хорот, мане радио шарнышты, бути ингуш халхвенебде, майин хори юнды, горву душын тавыды, бути кархабде, дурвути эфирты, дегет хайшин катхальмогот байгави Елизавета Екатерина II, императрица Сагаевая Хадыры, юхат гвагабы же подихорлда хыпте. Ларин Аранович.
Барлычанов, Сяневт.
Бурят ФМ. Ера сык нема.